Здравствуйте. Это подкаст «Вы не понимаете, это другое». Меня зовут Ксения Лукичева.
Меня зовут Мария Перебаева.
Вместе с вами мы пытаемся осмыслять, обсуждать, размышлять над острыми вопросами современности. Хотя не для всех они, прямо скажем, остры, важны. Для некоторых людей они смешны, а некоторые, по их мнению, слишком мелкие. И здесь мы пользуемся напропалую, буквально пользуемся тем, что у микрофонов мы. И мы определяем, какие темы острые, а какие не очень. И сегодня мы поговорим о теме, которая для многих действительно кажется очень мелкой и незначимой, но для нас она очень важна, и особенно учитывая недавние события.
Сегодня у нас будет скорбный выпуск. Он будет посвящен памяти крупной, известной фем-активистки Татьяны Никоновой, которая умерла 12 мая. Это произошло очень внезапно, ей было всего 43 года. Она вела свой блог, по-моему, с 2013 года, она начала его еще.
Нет, ЖЖ это чуть ли не 2003 год был, прям, ну, да? Совсем давно.
Ну, или, по-моему, 2013 он назывался Sam Jones's Diary. С 2017 он перекочевал в соцсети и стал называться Никонова онлайн. Я просто хочу выразить свою личную скорбь и боль и соболезнования всем друзьям и коллегам Татьяны, потому что, хотя я не была с ней знакома, но могла бы быть, потому что она часто репостила наши тексты, релевантные ее блогу, и один раз я даже пыталась взять у нее комментарий, но ее менеджерка ответила, что Татьяна сейчас комментариев СМИ не дает. Но для меня, у меня было такое ощущение, что я потеряла очень близкого человека, и такой страх, на кого же ты нас оставила, по-моему, Ксюша, ты мне так и писала, да. Когда это произошло, потому что Татьяна была одной из первых таких громких, известных фем-активисток в нашей стране, и многие нынешние секс-блогеры, секс-блогерки, люди, которые пишут подкаст, ведут Инстаграм, тестируют секс-игрушки, проводят вечеринки, они смотрели на нее как на образец, как, например, как на такую старшую сестру, которая всегда принимает и поддерживает. Поэтому нам хочется сказать, я думаю, Татьяна не была бы рада, если бы мы 40 минут просто говорили о том, как она прекрасна и как много она сделала, но мы хотим поговорить об активизме и о том, что это такое, о том, почему этот феномен важен и почему он сейчас цветет таким пышным цветом, потому что нам кажется, что мы переживаем такой расцвет активизма в последние годы в разных сферах, не только секс-активизм, фем-активизм, но и в разных других сферах.
Тоже хотела бы добавить, что и для меня уход Тани, несмотря на то, что мы, как и многие, не были с Таней знакомы, для меня это тоже был удар. Растерянность, обида была очень серьезная, потому что, ну, блин, как же так, всего 43 года, она так много сделала и так много еще не сделала. И да, как же мы теперь без нее? Это огромная потеря для всего нашего сообщества, для всего фем-сообщества. Она потрясающе излагала свои мысли, она великолепно аргументировала. Я училась у нее аргументации, как она всегда была неизменно, безупречно, вежлива. И как она ходила в пасть к львам, она дискутировала с Милоновым и с прочими...
Протоиерей Дмитрий Смирнов.
Да, и с прочими товарищами, и она всегда была безупречно вежлива. И интеллигентно, и лучше, чем она, например, про позитивную дискриминацию, это вот про то, как раз когда пальтишечко надевают и дверку открывают девочки, лучше неё никто не объяснил. То есть это прям для меня образец краткого и очень логичного, безупречного объяснения. Но я думаю, что да, мы не будем все 40 минут скорбеть, хотя это, безусловно, очень тяжелый удар для всех. Я имею в виду, я уверен, что это не для всего русскоговорящего общества в мире потеря. Более того, я все время про себя шучу, что я 80 лет в интернете, и я просто не ходила читать комментарии к постам там на Вилладже, на Вандерзине, в Медузе, по-моему,
я читала, и они очень сочувствующие. И довольно сдержанные.
Мои знакомые видели очень много жути про то, как люди радовались смерти.
Господи,
женщин.
Я опять в своем мыльном пузыре,
да.
Где все.
Я тоже не ходила, но мне принесли. То есть увернуться я не смогла. И мы сегодня поговорим, да, про активизм, потому что нам кажется это важно. А у микрофона мы такие вот, мы хитруши. Маша, что такое активизм?
Мы когда предварительно обсуждали этот подкаст, мы пытались вывести определение. Какого-то однозначного определения, конечно, не вывели, но, как мне кажется, активист — это человек, который несет свою точку зрения в массы, так скажем. Который...
Свою точку зрения?
Да. Другой вопрос, что эта точка зрения связана с каким-то социальным феноменом, каким-то взглядом на мир. Как правило, там есть какой-то инструмент, что нужно делать с некоторой проблемой. Угу. Так есть, там, есть фем-активистки, есть экоактивисты, которые рассказывают, как быть экологичными, не быть неэкологичными. Есть пролайферы или античойсеры, как их называют. Это тоже активисты, которые выступают за запрет абортов. То есть они предлагают свой инструмент борьбы с проблемой, которую видят. Есть, с другой стороны, прочойсеры, которые выступают за легализацию абортов и за право на аборты, потому что они видят такое решение той же проблемы, по сути.
Нет, это, мне кажется, разные проблемы решают, но мы сейчас углубимся.
Но да, на мой взгляд, главное качество активиста — это вот это умение ходить впасть ко львам, потому что активисты всегда работают на недружественную аудиторию. Они создают себе дружественную аудиторию в недружественном поле.
То есть переубеждают людей.
Да, и это всегда переубеждение.
Переводят их на свою сторону.
Нравятся нам эти активисты или нет, кажутся ли нам хорошим их решение или нет, они всегда аргументируют свое решение, рассказывают о проблеме и стараются привлекать на свою сторону как можно больше людей.
А если, допустим, я уже, ну вот как в случае с Татьяной Никоновой, я подписалась на нее, буду уже на ее стороне. То есть я подписалась не на то, чтобы переубедиться, а на то, чтобы получать подтверждение своей правоты условно.
Как бы сферической правоты в вакууме, скажем так, ее не существует.
Я не согласна. Я считаю, что сферическая правда в вакууме есть, и звучит она, например, как «людей убивать нельзя».
Блин, мы же с тобой говорили об этом.
И я предлагаю как раз вот таки поспорить на эту тему.
Мне сложно спорить, потому что даже точка зрения «людей убивать нельзя» не кажется мне абсолютной. Да, я тоже считаю, что людей убивать нельзя. Да, я на твоей же стороне. Но во многих странах, например, ведутся до сих пор споры о смертной казни. И, по-моему, была недавно, буквально вчера я видела новость о том, что в каком-то из американских штатов разрешили казнь на электрическом стуле, потому что у них нет препаратов для смертельных инъекций. То есть, на минуточку, у них легализована эта смертная казнь, и они обсуждают ее наиболее гуманные способы. Людей убивать нельзя, но и дальше мы начинаем рассуждать и дискутировать. Поэтому мне кажется, что любой активизм, он про дискуссионные вопросы.
Мне кажется, что все-таки нет. Не всегда. То есть иногда да, но в целом нет. Ну, правда, людей убивать нельзя. Как раз вот люди, которые считают, что да, смертная казнь допустима, и вот это как раз точка зрения. Мне так, возможно, я это, об этом говорю со своей колокольни.
Да, потому что для них, с той стороны, твое абсолютное неприятие смертной казни, например, это тоже точка зрения. Ну, здесь мы как раз выходим на то, что постоянно нужно идти в какую-то пасть ко львам, чтобы эту точку зрения объяснить, чтобы объяснить свою позицию и чтобы внутри какого-либо движения, будь то движение за репродуктивный выбор, да, рожать ребенка или нет, там, будь то движение против патриархата, да, фем-движение, за права женщин, тут уже вопрос, какие это права, где они нарушаются, на это тоже есть разные точки зрения, и внутри фем-движения мы знаем, что очень много разных течений, разных теорий, которые по-разному осмысливают наш мир и, соответственно, предлагают разные методы борьбы, хотя все это феминистки. Если говорить про Татьяну Никонову, то ее, по-моему, причисляют к интерсекциональному феминизму.
Да.
Пожалуй, большинство таких известных фемблогерок, они к этому направлению принадлежат, потому что оно такое наиболее мягкое. Это направление, которое за сотрудничество, вот эта вот интерсекциональность, за междисциплинарность, за диалог, в то время как есть, например, ну, есть радикальные феминистки, которых все ругают. Это такое крайнее движение, которое рассматривает мир как, что есть мужчины, угнетающий класс, да, и есть женщины, которые по определению класс угнетаемый, и они рассматривают себя как...
Мы сейчас пошёл экскурс.
Угнетающий класс, который борется с
движения.
Угнетателями. Да, но я говорю о том, что внутри активизма тоже есть очень разные точки зрения. И они могут соприкасаться, они могут как кружочки где-то друг на друга накладываться, а где-то расходиться очень далеко. Но мне кажется очень важным сам этот феномен, потому что он обычно... Мне кажется, активизм — это еще то, что обращает внимание на феномены, находящиеся за пределами системы. Или на какие-то сбои в системе, на то, где система не работает.
Ну, то есть, например, наше государство игнорирует проблему домашнего насилия.
Да. Оно чаще всего, оно просто говорит, что ее нет, или...
Что это скрепы.
Что это, да, что это происки там каких-то врагов тех или иных, которые, значит, нам навязывают эту проблему, говорят, что она существует, предлагают бороться с ветряными мельницами, хотя вот никакого повода для этой борьбы нет. Поэтому здесь нам нам нужен активизм? Вот мне кажется, что как раз домашнее насилие — это та вещь, в которой активизма могло бы не быть, если бы это было выгодно системе, если бы система не игнорировала это и не отрицала эту проблему.
Мне кажется, система в этой ситуации не игнорирует проблему, иначе бы, например, центра насилия нет, не признали иностранным агентом.
Она старается всеми силами делать вид, что нет никакой проблемы, и что те, кто ее поднимает, например,
она активно отрицает. Нет. Государство активно отрицает эту проблему.
Да. Да, наверное, отрицает здесь более правильное слово, чем игнорирует. То есть мне кажется, что вот здесь это не точка зрения. Здесь можно было бы просто посмотреть на статистику и сказать, да, это есть, потому что очевидным образом статистика, работа организаций разных.
Тут я, с одной стороны, безусловно, с тобой согласна, я считаю, что для точки зрения нельзя бить женщин и детей, не может быть альтернативной точки зрения, можно бить женщин и детей, это ну, просто тупо само по себе, но я сталкивалась с огромным количеством контраргументов на эту тему. То есть это все-таки, ну, если уж людей убивать нельзя для тебя, неправда точка зрения, то все-таки нельзя, домашнее насилие это плохо, это тоже точка зрения. Давай все-таки будем последовательными.
Да, я согласна, домашнее насилие это плохо, это точка зрения, но то, что оно существует, ну, то, что существует такой феномен, что...
Для государства твоя точка зрения — это точка зрения. Государство считает, что этой проблемы нет.
Тут вопрос, проблематизируем мы этот феномен или нет. Активисты его проблематизируют. Они говорят, это проблема, мы хотим с ней бороться, мы хотим закон против домашнего насилия в идеале. Пока что мы хотим хотя бы центры, линии помощи и инструменты, которые позволят нам с этой проблемой бороться в несистемном порядке, хотя бы в таком точечном, оказывать помощь жертвам. И я к чему веду? Мне кажется, что именно по этой причине у нас активизм сейчас цветет пышным цветом. Я буквально каждые несколько месяцев наблюдаю появление новых активистов или каких-то активистов, которых я не знала и которые так поднимаются, становятся известными, медийными, потому что то, как работает наша система, я говорю не только о государственной системе, я говорю о социальных паттернах, о паттернах поведения, взаимодействия в обществе, которые не регулируются законодательством, не все должно им регулироваться, да. Многие вопросы, которые поднимают феминизм, они вовсе не про закон, то есть глупо было бы издавать закон, не открывайте женщинам двери, не подавайте пальто. Это про наши паттерны поведения, что система не соответствует тому, как мы хотим жить, той позиции, которую мы занимаем. Поэтому активизм появляется. Поэтому он старается обращать внимание на вещи, которые остаются на периферии, потому что ощущение, что на периферии системы сейчас происходит самое главное.
Угу.
И там остается очень много, и самые такие острые вопросы современности, новые феномены или феномены, на которые мы начали смотреть иначе, например, феномен насилия вообще, не только домашнего, он находится на периферии системы. И активисты его с этой периферии выводят. Вот почему мне кажется важным любой активизм, кстати, не только активизм такой дружественный, моей точки зрения, но и активизм недружественный кажется мне тоже важным, потому что он создает дискуссию, потому что не обсудив противоположную точку зрения, мы не можем прийти ни к какому решению, потому что нужно помнить, что общество состоит не только из феминисток, ЛГБТ-френдли людей и людей, которые топят за экологию. Общество состоит из других людей, и это все нужно обсуждать. Поэтому мне кажется, что многосторонняя дискуссия — это очень важно.
Мне почему-то в какой-то момент показалось, что фразу «общество состоит не только из феминисток и ЛГБТ-френдли», то нужно помнить об этом, ты говоришь ее себе.
Возможно, поэтому я слежу и за тем активизмом, который мне неприятен.
Например?
Например, за многочисленными родительскими движениями, которые, в общем, кричат, что у нас разрушаются скрепы, что вот они распадаются по швам, и это правда. То есть они обращают внимание на феномен, который реально существует. Скрепы распадаются по швам.
Ура!
Да, для меня это тоже ура, но я, поскольку я из такой среды, довольно религиозной и консервативной, я хорошо представляю себе аргументацию этих людей. Я выросла в этой аргументации. Я хорошо представляю себе, чего они хотят. Может быть, я не так хорошо даже представляю себе, чего они хотят. Я представляю, чего они боятся. Ну, меня очень пугает то, что они говорят, потому что консервативная риторика, она, в принципе, потенциально меня дискриминирует, потому что я женщина репродуктивного возраста.
Срочно рожать.
И я как раз нахожусь в той категории людей, которые хотят контролировать избыточно.
Не хочешь, чтобы тебя контролировали?
Нет, чтобы меня контролировали, я не хочу.
По поводу активизма с той стороны, мне недавно прислали петицию почитать от родительских активистов как раз, которые волнуются за разрушающиеся скрепы. Короче, знаешь, кто во всем виноват? Сейчас я прям, я открыла эту петицию. Рэперы. У родительских активистов вот этих вот. Соцсети, разумеется, разумеется. ЛГБТ-сообщество и радикальный феминизм, глобальной целью которого является превращение людей в максимально разобщенных, страдающих невротическими расстройствами индивидов с постоянно измененным состоянием сознания. Опа!
Постоянно измененное состояние сознания. Ну, в каком-то смысле, да. Такие мы же индивиды. Хотим менять сознание людей. Хотим, подтверждаю.
Да, индивиды являются идеальным объектом для манипуляции, особенно если в руках у них подключенный к сети iPhone.
Ну, то есть тут еще и компанию Apple объявляют.
Да, именно iPhone.
Вестником антихриста.
В общем, короче, во всем виноваты рэперы, феминистки, child-free и ЛГБТ.
У меня нет айфона, у меня Android, и я не слушаю рэп.
У меня есть айфон, и я слушаю рэп. Вот так вот.
Воплощение зла.
Да, нашли. В общем, я все понимаю про активизм с другой стороны. Да, правда, наверное. Ну, да, нужно быть в курсе. Ну, понимаешь, вот этот активизм, кстати, родительский, он там, где система есть.
Сейчас я тебе скажу такую вещь, поскольку я довольно много знаю вот про этот консервативный родительский активизм. А я помню такие книжки, такие конференции и съезды, когда я пошла в школу еще. То есть это был 2003-2004 год, и это активисты проникли в систему, потому что
то
система...
То есть они преуспели, получается?
Они преуспели, да, потому что они кричали Черт. Про то, что там на Западе везде ювенальная юстиция, и, значит, за то, что ты шлепнул ребенка, у тебя ребенка отнимают. Они кричали об этом в конце 90-х, начале нулевых годов.
Я помню, да.
И тогда они не были введены в систему. Они просто ввелись в нее, потому что, видимо, системе больше выгодны эти активисты, чем те. То есть я не говорю о том, что активисты не могут сращиваться с системой. В каком-то смысле они стремятся к этому. По крайней мере, они стремятся построить свою систему или ввести те вещи, которые им необходимы.
Есть ли при таких раскладах шансы у нас? Это, конечно, вряд ли, потому что мы-то как раз против таких институтов пытаемся. И риторика активистов по эту сторону невыгодна государству, поэтому это не средство управления людьми как раз-таки. А пугать ваши дети не защищены, вот это вот, конечно, да.
Это более, наверное, более быстрый и действенный метод. Да, но мне кажется, что все равно один активизм против другого — это горизонтальная борьба, и она гораздо больше имеет право на существование, чем давление системы с Big Brother Watching You на, значит, маленьких инакомыслящих активистов, которые ведут свои бложики и считают, что все должно быть иначе.
Когда мы говорим про активизм, я считаю, нам очень важно подчеркнуть, что речь идет не только о крупных и заметных личностях или объединениях, которые у многих, хотел сказать у всех, но это неправда, у многих на слуху. Хотя вот, например, у всех на слуху многими ненавидимая и презираемая Грета Тунберг.
Обожаю Грету Тунберг.
Я не обожаю, я к ней, скажем так, я, ну, достаточно ровно к ней отношусь. Чудовищно смелая девочка, которая просто прет против всего мира, и ее вот знают все. И это пример суперкрупного активизма. И это пример очень смелого активизма, потому что тебя ненавидит примерно половина населения земного шара, который в курсе о твоем существовании. А есть еще другой пример с другого конца. Есть маленький активизм. И мне кажется, очень важно о нем тоже поговорить. То есть не обязательно выходить на баррикады, создавать петиции, вести блоги по острым темам, зарегистрировать НКО и все что угодно. Если человеку что-нибудь очень важно, он очень незаметно сам попадает вот в эти условные, там, в хорошем смысле, сети активизма. Наверное, в хорошем. Я надеюсь, что в хорошем. И я не помню, чья это фраза. Я прочитала ее в блоге Лены Трусковой. Блог «Вычитала» называется. И у нее даже стикер есть такой, с такой надписью. Мне очень нравится эта надпись, эта фраза. «Каждый из нас делает лучшее из возможного». Она меня очень вдохновляет, очень примиряет с моими несовершенствами и направляет, так скажем, дальнейшую борьбу. И я, и Маша, и многие наши знакомые занимаются очень маленьким. Есть наноинфлюенсеры, а мы наноактивисты. В чем это может выражаться? Послушайте, возможно, вы тоже наноактивисты, просто об этом не думали, а теперь вы будете знать, как может называться то, чем вы занимаетесь. В чем выражается мой наноактивизм? Уже не первый раз в этом подкасте я упоминаю группу собачников в Парке Победы, которые для меня являются собой чуть ли не идеальный срез существующего российского общества. В нем есть те люди, которые поддерживают и одобряют и приветствуют то, что сейчас происходит в России. Им кажется, что все правильно и кругом враги. Есть те люди, которые против. Люди, ну, самых разных там, я не знаю, профессий, в принципе, жизненных устоев и устремлений. У нас, например, есть... Он редко приходит, и я его, честно говоря, недолюбливаю, потому что он мне как-то сказал, что курящая женщина унижает курением себя. Он отсидел за двойное убийство. Он убил свою жену и ее любовника. И он приходит гулять с собачкой. Есть бандюган из 90-х, есть учительница английского языка в средней школе, есть малый бизнесмен, он занимается офисной мебелью, есть айтишник, сисадмин, и, ну, в общем, целая куча народу, и поскольку я провожу с ними достаточно много времени, мой наноактивизм проявляется там. Например, я рассказываю людям, что ВИЧ не передается через поручни в автобусе, при рукопожатии и через общую посуду. Не говоря уже о том, что ВИЧ не может передаваться при неопределяемой вирусной нагрузке. Я все это им рассказываю. Я рассказываю им, что нельзя бить собак, некоторым из них. Им приходится это рассказывать. И объяснять, что применять насилие к заведомо слабому и зависящему от тебя существу — это вообще отстой. Даже если это существо здоровенная немецкая овчарка, она все равно слабее человека, потому что она зависит от него. Во-первых, он хозяин, он любимый человек, там то все пятое-десятое, и вряд ли овчарка кинется на своего хозяина и перегрызет ему глотку, даже если ее долго избивать. Скорее, у собаки появится выученная беспомощность. Я в чатах бесконечно доказываю, что сексизм — это плохо. Рассказываю, что такое сексизм.
Привет, чатик НД.
Привет чатику НД и привет многим другим чатикам. Например, недавно в чате среди своих приятелей я объясняла, во-первых, что такое кэтколлинг и почему это неприемлемо.
Поясни, пожалуйста, в двух словах, что такое кэтколлинг.
Да, кэтколлинг. Когда я написала, что это такое, девчонки этого чата сказали: «Ха-ха-ха-ха, вот что это такое». Да, это очень мерзко, сказали они. А это когда какой-нибудь прохожий отпускает непрошенный комментарий по поводу твоей внешности. Скорее всего, это будет якобы положительный комментарий, и чаще всего оно выражается звуками или, ну, очень тупым подкатом.
Типа, твоей маме зять не нужен.
Твоей маме зять не нужен. Вах, какой девушка. Присвистнут тебе вслед. Это все кэтколлинг, и он происходит от того, что тебя только что оценили как товар на рынке. Это объективирующая история. Вот мужчинам мне пришлось объяснять, что это не ок, и как в современном обществе сказать девушке на улице, что, ну, как бы вот она классная, при этом, чтобы тебя ни в чем не обвинили.
Отсылаю всех к нашему предыдущему выпуску про культуру согласия. Там мы как раз говорили об этом.
Да, это во-первых. Во-вторых, можно же в конце концов с большим уважением сказать. Там, я не знаю, если мне сейчас на улице скажут: «Боже, какой прекрасный у вас цвет волос», я скажу: «Спасибо большое», пройду дальше. Потому что это не объективация меня как секс-приспособления, типа я бы вдул. Это просто отметили какую-то там, я не знаю, особенность моей внешности. Или, ну, то есть можно высказаться так, чтобы это не было кэтколлингом. И вот я хожу по чатам, по своим знакомым, и объясняю, и думаю о Тане Никоновой, которая еще, ну, до ее смерти, разумеется, она всегда была для меня премьером, да, в общем-то, премьер-министр российского феминизма, можно, наверное, так сказать. Всегда была для меня примером, как объяснить людям и не вызвать при этом бурю негодования, а вызвать работу мысли, чтобы люди поняли, что, в общем-то, вау, а что, так можно было? Вот, кстати, вот большой вопрос, да, про таких активистов. И Никонову, и, наверное, в чем-то меня, по крайней мере, в публичном поле, потому что в одно табло я иногда думаю, представляю себе, как веду себя не очень хорошо, но в публичном поле, наверное, можно и про меня, и про Никонову, и про многих других фемактивисток, нано и мега, сказать: адекватная феминистка. Что такое адекватная феминистка, Маша?
Мое любимое выражение. Я бы объяснила это, вернувшись к Грете Тунберг, потому что феминистка — это... Мы можем рассматривать это слово по-разному, да, мы можем рассматривать это как систему теоретических взглядов человека, там, сферы научных интересов. Но если мы рассматриваем это как активизм, как социальную борьбу, то давайте посмотрим на Грету Тунберг и экоактивизм. Если бы Грета Тунберг занимала какой-то важный политический пост в Швеции, я бы любила ее куда меньше, чем сейчас, потому что политик должен слушать всех, как раз усреднять. Активист должен бесить. Мне кажется, что это хорошая черта, когда активисты раздражают людей, наступают им на больную мозоль и вообще призывают их обратиться к себе и, может быть, даже немножко пристыжают за какие-то поступки. И в этом плане Грета Тунберг просто прекрасная, замечательная, невероятно смелая активистка, потому что она не боится быть неудобной. И то же самое я могу сказать про феминисток, потому что быть удобными, особенно в сфере фем-активизма, поскольку феминистская теория говорит нам, что от женщин ожидают, что они будут удобными. женщин воспитывают так, чтобы они были удобными, так, чтобы они обслуживали всех вокруг, начиная там от своего мужа, детей, пожилых родственников, заканчивая коллегами на работе, и, в общем, всегда являлись таким обслуживающим классом. Если феминистка пытается быть удобной, то этим самым она не ломает систему. Она подтверждает существующий порядок вещей. А фем-активисткам как раз очень важно не подтверждать существующий порядок вещей, поэтому они имеют право бесить. Да, вот этот адекватный, слово адекватный, оно чаще означает удобный мне.
Адекватный чему, да, да моим да, взглядом. Да.
То есть адекватный феминизм — это феминизм, который меня не раздражает и не задевает во мне ничего больного. Если он не задевает мне ничего больного, то он мне не нужен. Это не активизм. Потому что даже если я принимаю то, о чем говорит, например, Татьяна Никонова, или там то, о чем говорит моя любимая секс-блогерка Саша Казанцева в своем канале «Помыла руки», это секс-блог для лесбиянок. Вот первый такой, по-моему, насколько я знаю, русскоязычный ресурс. Саша Казанцева, она как раз очень такая дружественная и позитивная активистка, потому что она работает больше для ЛГБТ-людей. Она реже ходит в пасть ко львам, но когда я читаю ее посты, во мне поднимается какая-то боль. Мне где-то становится неприятно. Я где-то понимаю, что я там совершала насилие или отступала от каких-то своих собственных принципов по незнанию, от недостаточной рефлексии. Она предлагает рефлексию. Эта рефлексия часто происходит через неприятное осознание того, кто же ты есть на самом деле и что же ты делаешь. Поэтому многих можно назвать неадекватными, и это нормально, и это хорошо. И я считаю, что если мы всех будем считать адекватными, вот в этом смысле, удобными нам, то никакого активизма не будет, нам ничего этого не будет нужно, и мы не будем рефлексировать, потому что, да, осознавать социальные боли, какие-то, простите за это слово, язвы, это неприятно.
Это правда. Мне кажется, что вот все-таки, да, ты говоришь, что активисты должны бесить, да, но вот этот вот...
Это не единственное, что они должны делать.
Разумеется.
Но я говорю о том, что они не должны быть удобными.
Тут, короче, знаешь, что в голову мне пришло? Что мы опять, зараза, кому-то чему что-то должны. Тут мне кажется, что если ты хочешь быть удобной и через удобство других людей доносить им какие-то важные идеи, бог ради, мне кажется, что тут опять мы пытаемся загнать вот в это «должна». Мне уже хватит «должна». Я все равно бешу людей, даже несмотря на то, что я всегда очень деликатно и стараюсь, по крайней мере, хотя иногда доводят, и я начинаю уже стервенеть и писать грубые вещи людям в чатах, но я понимаю, что люди в состоянии. Но вообще, мне кажется, что адекватность и бесить участь — это разные вещи, во многом разные вещи, потому что, скажем, я бешу людей, которым постоянно рассказываю про вот эти всякие вещи, но при этом им все равно норм со мной общаться. То есть я адекватно их представлениям о человеке, с которым им норм общаться. И, видимо, я для них адекватна, как, прости господи, фемка. Потому что многие из них вообще-то феминисток не переносят. Но при этом теперь я наблюдаю с восторгом, как только кто-нибудь ляпает какую-нибудь чушь не новоэтичную, тут же приходят другие люди и говорят, сейчас Лукичева придет и тебе всечет. Что ты такое пишешь? Но это все равно помогает. И мне кажется, что ну, такой активизм, он тоже окей.
Скажем так, я бы тогда переформулировала в такую сторону, что да, активисты могут быть удобными и неудобными разным людям, но если активистское дело, цель этой борьбы, требует не быть удобным, не нужно быть удобным. То есть тут в какой-то мере цель активизма, она важнее, чем то, чтобы все друг друга похвалили, пожали друг другу ручки и мирно разошлись. Здесь уместно обратиться к той же самой Татьяне Никоновой, которая всегда спорила в очень интеллигентном, уважительном и спокойном тоне с Милоновым, который не имеет привычки спорить в уважительном и спокойном тоне. Но при этом она все равно ловила много хейта, и ей говорили, что она неадекватная, что она страшная, вот, значит, мужика-то у нее нет, поэтому ой, вот
ну
она
это,
так
это,
идет.
Да, это классический
и
набор.
Она ловила очень много вот таких комментариев постоянно, но она не считалась этим. Это ее не останавливало. И она не начинала после этого извиняться. Вы знаете, да, вот я тут, наверное, не очень как-то выгляжу сегодня, но уж поймите, всякое бывает. Вот я вот все равно активистка. Она никогда не извинялась и за такие вещи.
Откуда извинения-то всплыли? Мы об этом не говорили.
Она все равно писала, ну, нерезко. Она не пыталась оправдываться перед теми, кто ее не любит.
Но быть не настолько бесящей, это не значит оправдываться. Это разные вещи, мне кажется, все-таки.
Мне кажется, что одно часто приводит к другому. думаю, хотя, может быть, я, да, действительно здесь.
Я не буду извиняться за свои убеждения или за то, что я выматерилась в сотый раз, объясняя одно и то же там людям. Я не буду за это извиняться, но я в целом, я достаточно удобная для людей. И мне кажется, что любой активизм, если он ведет к таким переменам, я вообще, знаешь, считаю, что даже если один человек после разговора со мной перейдет на ту сторону, которую я считаю светлой, я специально говорила, с которую я считаю светлой.
Спасибо.
Да, уже все не зря. Например, я буду продолжать, но в принципе, потому что я буду продолжать, в принципе, мой путь уже можно считать состоявшимся, потому что, да, месяц назад, днем на профсоюзной, я гуляла друзей одного из Комсомольска на Амуре, второго из Тольятти, гуляла друзей по Казани, и ко мне подбежала девушка и сказала: «Спасибо вам большое, я стала феминисткой, посмотрев с вами видео на Ютубе. Вы такая классная, спасибо большое». Это так приятно. Все, я молодец. Плюс ко всему, я точно знаю, что ни один человек начал думать по-другому, поговорив со мной. И то, что это, ну, делает меня более удобной, бог с ним. Зато ряды наши ширятся, и да, я буду продолжать, потому что активизм, мне кажется, это то, что ты не можешь скрыть, ты не можешь задавить в себе это. Ты не можешь заняться этим принудительно. То есть, ну, не может быть такого, что ты утром проснулся и такой: я знаю, на чем я построю карьеру. Я буду топить за, там, я не знаю, исчезновение пластика во всем мире. Оно само происходит. Оно само из тебя лезет. Активизм — это такая штука, которую ты не можешь сдержать.
Она строится на убеждениях.
Да, она строится на убеждениях и на твоих внутренних ресурсах, которые позволяют тебе... Кому-то позволяют вести массово вот эту, да, историю, как Таня Никонова, как Грета Тунберг, как множество других людей, которые занимаются этим очень широко и публично. Если у тебя есть ресурс на маленький активизм, Господь с ним, но ты не можешь подумать и решить, есть активизм или нет, ты просто начинаешь этим заниматься.
Да-да, я бы сказала, что приход туда обычно происходит постепенно.
Абсолютно незаметно для тебя самой. Очнулась бы так, пришел в себя по уши в активизме любого размера. Потому что невозможно выносить некоторые моменты в жизни тебя, людей, которые рядом, и в жизни всего общества. Мне кажется, вот так.
Поскольку мы уже вначале обговорили, что активизм не объективная штука, мы не объективны, поэтому в описании к этому подкасту мы дадим список активистов, которые нам нравятся, которые нравятся лично нам и которые защищают ту точку зрения, которая нам приятна.
Которые соответствуют нашим внутренним убеждениям.
А еще мы любим лайки, несмотря на то, что мы не объективны. Комментарии, отзывы и всяческие отклики. Пишите, заводите дискуссию, спорьте, пишите нам, какие чувства у вас вызывают наши слова, и, может быть, вы что-то для себя новое открыли или хотите поделиться чем-то, что у вас уже есть.
Но помните, что вообще-то мы нежные хризантемы, и мы живем, пытаемся жить в цивилизованном обществе, там, поэтому без хейта, чуваки, без хейта! Я слишком стара для этого дерьма.
Только не в личку в полночь матерными голосовыми, пожалуйста.
Да. Это был подкаст «Вы не понимаете, это другое». Маша Перебаева и Ксения Лукичева, к вашим услугам. Все объясним про новую этику.
Мы же не должны быть удобными. Каким услугам?
Я просто прочитала «Хоббита» недавно, и там хоббит, гномы, приходя в гости к хоббиту, в общем-то, даже не в гости, они врывались к нему в нору. Каждый раз они, очень беспокоили этим Бильбо, и при этом они снимали шляпы и говорили там: «Балин, к вашим услугам». Я в этом смысле. Мы ввалимся к вам в дом и расскажем, в каком прекрасном мире будущего мы все однажды, я надеюсь, будем жить.
Тогда к вашим услугам. Пока.